Лев Толстой. Крейцерова соната. Повесть. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфей 5:28. Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Матфей 19:10-11-12. Глава 1. Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили едущие на короткие расстояния. Но трое ехало так же, как и я, с самого места отхода поезда. Некрасивая и немолодая дама, курящая с измученным лицом в полумужском пальто и шапочке, ее знакомый разговорчивый человек лет 40 с аккуратными новыми вещами и еще державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями, еще не старый, но с очевидно преждевременно поседевшими курчавыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами, быстро перебегавшими с предмета на предмет. Он был одет в старое от дорогого портного пальто с барашковым воротником и высокую барашковую шапку. Под пальто, когда он расстегивался, видна была поддевка и русская вышитая рубаха. Особенность этого господина состояла еще в том, что он изредка издавал странные звуки, похожие на откашливание или на начатый и оборванный смех. Господин этот во все время путешествия старательно избегал общения и знакомства с пассажирами. На заговаривание соседей он отвечал коротко и резко, и или читал, или, глядя в окно, курил, или, достав провизию из своего старого мешка, пил чай или закусывал. Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством, и я несколько раз хотел заговорить с ним. Но всякий раз, когда глаза наши встречались, что случалось часто, так как мы сидели наискоски друг против друга, он отворачивался и брался за книгу, или смотрел в окно. Во время остановки перед вечером второго дня на большой станции нервный господин этот сходил за горячей водой и заварил себе чай. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, со своей соседкой, курящей дамой в полумужском пальто, пошли пить чай на станцию. Во время отсутствия господина с дамой в вагон вошло несколько новых лиц, и в том числе высокий бритый морщинистый старик, очевидно купец в вильковой шубе и суконном картузе с огромным козырьком. Купец сел против места дамы с адвокатом и тотчас же вступил в разговор с молодым человеком, по виду купеческим приказчиком, вошедшим в вагон тоже на этой станции. Я сидел наискоски, и так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать урывками их разговор. Купец объявил сначала о том, что он едет в свое имение, которое отстоит только на одну станцию, потом, как всегда, заговорили сначала о ценах, о торговле, говорили, как всегда, о том, как Москва нынче торгует. Потом заговорили о Нижегородской ярмарке. Приказчик стал рассказывать про кутежи какого-то известного обоим богача-купца на ярмарке, но старик не дал ему договорить и стал сам рассказывать про былые кутежи в Кунавине, в которых он сам участвовал. Он, видимо, гордился своим участием в них и с видимой радостью рассказывал, как он вместе с этим самым знакомым сделали раз пьяные в Кунавине такую штуку, что ее надо было рассказать шепотом, и что приказчик захохотал на весь вагон, а старик тоже засмеялся, оскалив два желтых зуба. Не ожидая услышать ничего интересного, я встал, чтобы походить по платформе до отхода поезда. В дверях мне встретились адвокат с дамой, на ходу про что-то оживленно разговаривавшие. «Не успеете», — сказал мне общительный адвокат, — «сейчас второй звонок». И точно, я не успел дойти до конца вагонов, как раздался звонок. Когда я вернулся, между дамой и адвокатом продолжался оживленный разговор. Старый купец молча сидел напротив них, строго глядя перед собой и изредка неодобрительно жуя зубами. Затем она прямо объявила своему супругу, улыбаясь, говорил адвокат, в то время как я проходил мимо него, что она не может, да и не желает жить с ним, так как... И он стал рассказывать далее что-то, чего я не мог расслышать. Вслед за мной прошли еще пассажиры, прошел кондуктор, вбежал артельщик, и довольно долго был шум, из-за которого не слышно было разговора. Когда все затихло, и я опять услыхал голос адвоката, разговор, очевидно, с частного случая перешел уже на общие соображения. Адвокат говорил о том, как вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе, и как у нас все чаще и чаще являлись такие же случаи. Заметив, что его голос один слышен, адвокат прекратил свою речь и обратился к старику. «В старину этого не было, не правда ли?» – сказал он, приятно улыбаясь. Старик хотел что-то ответить, но в это время поезд тронулся, и старик, сняв картуз, начал креститься и читать шепотом молитву. Адвокат, отведя в сторону глаза, учтиво дожидался. Окончив свою молитву и троекратное крещение, старик надел прямо и глубоко свой картуз, поправился на месте и начал говорить. «Бывало, сударь, и прежде, только меньше», – сказал он. «По нынешнему времени нельзя этому не быть, уж очень образованы стали». Поезд, двигаясь все быстрее и быстрее, погромыхивал на стычках, и мне трудно было расслышать, а интересно было, и я пересел ближе. Сосед мой, нервный господин с блестящими глазами, очевидно, тоже заинтересовался и, не вставая с места, прислушивался. «Да чем же худо образование?» – чуть заметно улыбаясь, сказала дама. «Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невеста и не видали даже друг друга?» Продолжала она по привычке многих дам, отвечая не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет. «Не знали, любят ли, могут ли любить, а выходили за кого попало, да всю жизнь и мучились. Так, по-вашему, это лучше?» – говорила она, очевидно, обращая речь ко мне и к адвокату, но менее всего к старику, с которым говорила. «Уж очень образованы стали», – повторил купец, презрительно глядя на даму и оставляя ее вопрос без ответа. «Желательно бы знать, как вы объясняете связь между образованием и несогласием в супружестве», – чуть заметно улыбаясь, сказал адвокат. Купец что-то хотел сказать, но дама перебила его. «Нет уж, это время прошло», – сказала она. Но адвокат остановил ее. «Нет, позвольте им выразить свою мысль». «Глупости от образования», – решительно сказал старик. «Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что несогласно живут», – торопилась говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня, и даже на приказчика, который, поднявшись с своего места и облокотившись на спинку, улыбаясь, прислушивался к разговору. «Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет, а люди имеют свои склонности, привязанности», – очевидно, желая уязвить купца, – говорила она. «Напрасно так говорите, сударыня», – сказал старик. «Животное – скот, а человеку дан закон». «Ну да как же жить с человеком, когда любви нет?» Все торопилась дама высказать свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень новыми. «Прежде этого не разбирали», – внушительным тоном сказал старик. «Нынче только завелось это. Как что она сейчас и говорит, я от тебя уйду. У мужиков на что и то эта самая мода завелась. На, говорит, вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой, он кудрявей тебя. Ну вот и толкуй». А в женщине первое дело – страх должен быть. Приказчик посмотрел и на адвоката, и на даму, и на меня, очевидно удерживая улыбку и готовый и осмеять, и одобрить речь купца, смотря по тому, как она будет принята. «Какой же страх?» – сказала дама. «А такой, да убоится своего мужа. Вот какой страх». «Ну уж это, батюшка, время прошло», – даже с некоторой злобой сказала дама. «Нет, сударыня, этому времени пройти нельзя». Как была она, Ева, женщина из ребра мужнина сотворена, так и останется до скончания века, сказал старик так строго и победительно тряхнув головой, что приказчик тотчас же решил, что победа на стороне купца, и громко засмеялся. Да это вы, мужчины, так рассуждаете, говорила дама, не сдаваясь и оглядываясь на нас. Сами себе дали свободу, а женщину хотите в тюрьму держать. Сами, небось, себе все позволяете. Позволения никто не дает. А только что от мужчины в доме ничего не прибудет, а женщина-жена – утлый сосуд, продолжал внушать купец. Внушительность интонации купца, очевидно, побеждала слушателей, и дама даже чувствовала себя подавленной, но все еще не сдавалась. «Да, но я думаю, вы согласитесь, что женщина – человек и имеет чувства, как и мужчина. Ну, что же ей делать, если она не любит мужа?» «Не любит», – грозно повторил купец, двинув бровями и губами. «Небось, полюбит». Этот неожиданный аргумент особенно понравился приказчику, и он издал одобрительный звук. «Да нет, не полюбит», – заговорила дама. «А если любви нет, то ведь к этому нельзя же принудить». «Ну а как жена изменит мужу? Тогда как?» – сказал адвокат. «Этого не полагается», – сказал старик. «За этим смотреть надо». «А как случится, тогда как? Ведь бывает же». «У кого бывает, а у нас не бывает», – сказал старик. Все помолчали. Приказчик пошевелился, еще подвинулся и, видимо, не желая отстать от других, улыбаясь, начал. «Да-с, вот тоже у нашего молодца скандал один вышел. Тоже рассудить слишком трудно. Тоже попалась такая женщина, что распутевая, и пошла чертить.